А сейчас настало время полистать календарь. В этот день, в 1863 году, родился будущий автомобильный магнат Генри Форд. Отец будущего бизнесмена Уильям придерживался консервативных взглядов и прочил сыну роль такого же фермера, как он сам. Фермерский бизнес неплохо обеспечивал его многодетную семью, а старшему сыну тяжелая работа на ферме бок о бок с родителями с раннего детства привела понимание, что успех достигается только упорным трудом. Но к сельскому хозяйству душа юного Генри не лежала. Знаковым событием для мальчишки стал день, когда отец подарил ему наручные часы. Генри первым делом их разобрал до последнего винтика. Хотел понять, как они устроены. Поскольку отец тягу старшего сына к технике всячески не одобрял, в 16 лет тот, не спрашивая разрешения родителей, ушел с родной фирмы в Детройт. И там устроился рабочим на завод по производству вагонов, а по ночам подрабатывал в мастерской по ремонту часов. Через 4 года он вернулся домой и получил в пользование от отца, который надеялся, что сын наконец-то продолжит его дело, 40 акров земли. Но надежды отца были напрасны. Сын тайком от него собрал в сарае первый автомобиль и вскоре уже со своей женой выдвинулся из родительского дома в Детройт. В 1891 году Форд устроился инженером-механиком в осветительную компанию Эдисона, где, проработав 8 лет, дослужился до главного инженера. Одновременно он продолжал работу по созданию собственного автомобиля в гараже в свободное время и на свои деньги. Эти эксперименты увенчались успехом в 1893 году. А в 1899 Форд основал свой первый бизнес – компанию «Детройт Моторс». Стартовый капитал фирмы составил 15 тысяч долларов Соединенных Штатов Америки. Немалая по тем временам сумма. Хорошим заработком для рабочего считалось 100 долларов в месяц. Среднемесячная зарплата рабочего на заводе Форда в будущем равнялась 130 долларов. Первый, как сказали бы сегодня, стартап Форд запустил отчасти на собственное сбережение. Отчасти на сбережение соучредителей, которые впечатлились его первым автомобилем. Однако уже в 1903-м Форду пришлось покинуть компанию. Камнем преткновения стало стремление Форда сделать автомобиль массовым продуктом для среднего класса. То самое, благодаря которому он вошел в мировую историю. Но это случилось позже, а в начале 20 века остальные соучредители Detroit Motors предпочитали выпускать дорогие игрушки для богачей и не хотели ничего менять. Первые 8 лет работы новой компании прошли под знамением противостояния с автомобильным синдикатом. Инициатором судебного процесса против Форда был Джордж Селдон, который в 1879 году запатентовал проект автомобиля. Сам тот проект так и не был реализован. Но Селдон убедил ряд автопроизводителей купить у него лицензию на производство, объединиться в синдикат и давить конкурентов, в том числе через суд. Судом фабриканты, входившие в синдикат, грозили не только самому Форду, но и покупателям его и машин. Но Форд не сдавался сам и всячески поддерживал своих потребителей. В 1909-м Селдон выигрывает суд против Форда, но тот не опустил руки и добился своего. В 1911 году решение суда было пересмотрено. Форду удалось доказать, что его продукция производится по своей технологии и права Селдона не нарушены. Одновременно Форд не прекращал работу и развитие предприятия, а запуском конвейера и сходом с него первого автомобиля марки Ford T новый продукт стоил 800 долларов, на треть ниже порога, с которого стартовали цены на продукцию конкурентов. Форд вскоре стал практически монополистом. На его долю приходилось более 50% автомобильного рынка Соединенных Штатов Америки. Ford Motor Company Генри Форд лично руководил до конца 1930-х годов. В этот день, в 1936 году, родился российский композитор-дирижер Юрий Фалик. Он очень долго выбирал, кем стать – виолончелистом, композитором или дирижером. За что бы он ни брался, результат оказывался талантливым и достойным восхищения. Тем не менее, имя музыканта редко появляется на современных афишах, а единственная толстая книга о большом мастере метаморфозы выпущена очень маленьким тиражом. Сам маэстро считал, что появился на свет 2 годами позже по сравнению с датой, указанной в паспорте. В детстве малыш оказался в Одесском оперном театре, где в оркестре играл его отец. Первые уроки дирижирования и начальное музыкальное образование он получил в театре. Война вносит свои коррективы в партитуру жизни Фалика. Папа погибает на фронте, а они с мамой оказываются в эвакуации в Киргизии. Здесь о продолжении учебы приходится забыть на несколько лет. В Одессу Юрий возвращается явно в плохой музыкальной форме и напоминает скорее расстроенный рояль. Мама все же покупает ему более дешевую, чем пианино-скрипку, на которой парень играет, правда, единственный раз. А после первого урока любознательный мальчик разобрал инструмент по частям и собрать обратно его не смог. Виолончели же поддалась Фалику безропотно. Их музыкальный роман продолжился в Ленинградской консерватории в аспирантуре. Юрий занимается у самого Ростроповича. Шутки маэстро, элегантные, вкусные, изящные, приводили одессита Фалика в восторг не меньше, чем ценные указания во время урока. Победа на конкурсе виолончелистов Хельсинки в 1962 году была результатом творческого союза двух музыкантов. Но Фалик в определенном смысле изменил виолончели. В том же 1962 году состоялась встреча с Юрием Состравинским, приезжавшим тогда на исторические гастроли в СССР. Мэтр во время короткого разговора сказал Фалику, постигавшему композицию консерватории, что играть хорошо на виолончели и параллельно заниматься сочинительством невозможно. Островинский одной фразой решил все сомнения Юрия. В середине 60-х годов Фалик вновь родился, но уже как самодостаточный композитор. Он начинал как автор музыки к балетам, находясь под гипнозом от космически многогранной личности Островинского и его «Весны священной». Но многие сочинения Фалика так и не увидели сцены. Тем не менее, страсть к танцевальным ритмам неожиданным образом дала себе знать в хоровой музыке. В 1974 году Фалик пишет, пожалуй, самое известное свое произведение в этом жанре – миниатюру на стихи Блока «Незнакомка». Партитура для смешанного хора раскачивается в ритме танго. Голоса, слившиеся в изумительном потоке гармонии, напоминают скорее оркестр, где вместо скрипок и контрабасов играет сопрано и басы. Необычная хоровая манера письма становится фирменным почерком Фалика. В 70-е и 80-е годы он увлекается творчеством поэтов Серебряного века, Северянина, Цветаева, Ахматова, Гумилева. В 1988 году, в год публикации в журнале «Новый мир» доктор Живаго Бориса Пастернака, Фалик сочиняет хоровой концерт о природе, куда вошли две цитаты из этого некогда запрещенного романа. Фалик курсирует на передовой новых художественных ценностей, выражая их в музыке, которая не укладывается в конкретное стилистическое направление. Ярко очерченные мелодии соответствуют с додекафонией. Несоветская эстетика творческого Фалика вызывает огромный интерес на Западе. В начале 90-х он дирижирует Чикагским симфоническим оркестром, а позже встает за пульт Балтиморского оркестра, опять же в Соединенных Штатах Америки. С большим успехом прошла американская премьера его «Месса для солистов хора и камерного оркестра», написанная в 1996 году. Но Фалик был крепко привязан к Петербургу. Консерватория всегда оставалась для него местом силы. Неожиданный уход мастера в 2009 году потряс все музыкальное сообщество. Юрий Фалик до последних дней был энергичным, моложавым и выглядел как минимум на 10 лет моложе своих 72. А сейчас вы услышите произведение Юрия Фалика на слова Александра Блока «Незнакомка». Поет Ленинградский камерный хор.
Пустая рука и странный мир.
Радио «Петербург» продолжает свою работу. И сейчас мы будем говорить о системе целостного движения «Живо» с ее создателем,